Радио «Эхо Москвы» и компания RTBI представляют.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета» Татьяны Фельгенгауэр, Ирины Воробьева. Мы в полном составе, как всегда.
Да, это программа про людей, которые принимают решения. Но вот мне кажется, что сейчас название программы «Разбор полета» оно очень подходит к нашему гостю.
Даже как-то несколько иронично, я бы сказала. Александр Лазуткин, герой России, летчик-космонавт, директор Мемориального музея космонавтики. У нас сегодня в гостях Александр Иванович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Иванович, это традиционный вопрос, который мы задаем всем гостям, которые попадают в эту студию. Какое самое тяжелое решение, которое коснулось не только вас, но и других людей, вы принимали в своей жизни?
Это вопрос, который поставил меня в тупик. Потому что, как правило, вроде бы легкие все решения, там, если там, по жизни говорить, да, я там что-то хотел сделать, я думаю, да, надо вот это сделать, и решил, и я... Я бы так сказал, наверное, тяжелое решение это из теперешней жизни.
Уже после
экспонатов. Да, будучи директором, то вот здесь вот как принять решение о том, чтобы человеку сказать «нет, ты не на месте работаешь, ты вообще...»
Ну, то есть, как начальник,
то есть,
для вас принять решение об увольнении человека сложнее, чем принять решение, находясь в космосе, в какой-то аварийной ситуации?
Ой, там попроще. На самом деле, там попроще. Там ты отвечаешь за себя, ну, естественно, из-за того человека, который там рядышком, и в случае там какой-то сложной такой ситуации, ну, там, опасной, ну, как кидаешься на амбразуру, ты делаешь добро для человека. Вот, это проще.
Ну, осознавая при этом степень опасности для себя, я так понимаю, и вообще, в принципе, степень опасности.
Или в момент наступления опасности, как правило, об этом не думаешь. Потому что если ты начнешь осознавать степень опасности, то ты подумаешь, вообще мне стоит идти туда или не стоит. Стоит так делать или не стоит. Допустим, когда у нас какие-то там вот ситуации были, там страшные, там тот же пожар или там столкновение со станцией, то проблема... вот когда это наступал момент, то там, ну, кидаешься пожар тушить, ты даже не думаешь о том, насколько это опасно, или там дырочку там закрываешь. А вот потом, когда ты осмысливаешь ситуацию, уже там, уже вроде все улеглось, и тебе становится потом страшно. Думаешь, ёлки-палки, вот если бы я бы вот так вот по-другому пошло бы все, то я бы уже сейчас, может быть, и не думал бы о том.
То есть это решения, они молниеносные, над ними особо не раздумываешь, и только потом уже постфактум вы эти решения продумываете про себя?
После этого ты не продумываешь принятые решения, ты думаешь о последствиях, которые могли бы случиться, вот, если бы вот... Там немножко по-другому там началось развиваться, и все.
Все время...
Да, допустим, когда был пожар, и, в принципе, это было особо-то, страшно, да, мы там, мы тушили этот пожар, тушили, все.
Расскажите поподробнее.
Поподробнее, когда, как, пожар... при каких обстоятельствах, потому что, мне кажется, на ваш полет выпало какое-то максимальное количество нештатных ситуаций, которые...
Ну, если будем говорить о полете, наверное. Ну, если о пожаре, так я вкратце... Возник он совершенно случайно, загорелась, как мы говорим, кислородная шашка. Это такой металлический контейнер, в котором находится химическое вещество. Это вещество при нагреве выделяет кислород. То есть там идет химическая реакция, выделяется кислород. Больше там ничего не выделяется, даже ни огня, ни дыма, ничего нет. Вот. Нагрев небольшой. А тут случилось так, что это загорелось. Почему загорелось, почему такое произошло, до сих пор никто сказать точно не может, потому что это из очевидного невероятного. Очень маленькая вероятность была того, что пожар это может загореться, но это и случилось. Так вот, когда это загорелось, я был этим свидетелем непосредственно. То есть,
прямо на ваших глазах?
Да, на моих глазах, потому что я, как они, ребята потом шутили, я был поджигателем всего этого процесса. Да. Вот тогда у меня первая реакция была пожар на станции, это мне страшно. Я думаю, господи, пожар. Такого,
И вы в космосе при этом, при всем.
Ну, да.
Чтобы
да,
люди
да.
просто понимали, да, что
да.
это...
Я на станции в космосе в одном из модулей и зажигаю эту... То есть запускаю эту шашку, которая должна давать благо, давать кислород. А тут она загорелась. Вот. И стало гореть то, чего не должно было гореть. То есть там есть фильтр несгораемый, ну, тряпочка такая там закрываешь. И нам говорили, эта ткань не горит, а я смотрю, она горит. Оказывается, в
кислород. Как же так?
А потому что в кислородной среде шашка-то этот кислород-то продолжает вырабатывать, а в кислороде горит все.
Да, даже несгораемая тряпочка.
Да даже вот этот контейнер, он был сделан из нержавеющей стали, это то, из чего у нас ножи сделаны, там, приборы, чем мы кушаем. Это сгорело.
Сложно себе представить, чтобы это горело вообще.
Это сложно представить, как...
Не могу себе представить чувство человека, который находится на космической станции, и перед ним открытый огонь, и что-то горит.
Я же тоже не мог представить. Нас, я полетел-то, я не думал, что пожар вообще возможен на станции. А тут только прилетел. Я вообще был еще этим зеленым юнцом таким.
Сколько вам лет было?
Нет, по возрасту я был уже взрослым, это было...
Нет, ну, я понимаю, было... да, что вы не молодой человек.
30, ну, полных было 39 лет, то есть это... Нет, ну, умный, подготовленный, взрослый,
да. Инженер, да, с небольшим опытом.
Но я только на станцию прилетел, там всего-то 2 недели пробыл, и я еще боюсь ее как таковую, она огромная, она все это, там куча приборов, я их знаю, но то я знал на Земле, а тот прилетел, тут уже в космосе. Тут на Земле тебе помогают методисты, если ты что-то не знаешь, а там это все на тебе. Вот страх еще был такой перед этой станцией. И вдруг этот пожар случается, который, скажем, меня добил. Вот, я ступор такой, что делать, не знаю, ну, как не знаю. Голова не соображает, но включается механизм какой-то памяти.
Глаза боятся, руки делают.
Руки начинают делать. Они делают то, чему нас учили в случае там, возникновения там, этой нештатной ситуации. И руки раз, там кнопочку нажимают, выключают одно. Потянулись за огнетушителем. Я забыл, как вообще огнетушитель-то включается на самом деле.
А руки помнят.
Я смотрю, вот так вот они работают. А потом... А потом начали тушить. Вот там во время пожара, пожалуй, был еще такой момент. Я сначала видел огонь, а потом, когда дым повалил, то тут станция стала наполняться дымом, там сирена завыла, тут уже вообще весь экипаж прилетел, там у нас 6 человек было. И Валера Корзун, он тогда был командиром вот наших всех 6, он взял у меня огнетушитель и... взял тушение пожара в свои руки. А нам сказал всем там огнетушители ему поставлять. Мы по станции разлетелись, начали огнетушители поставлять. Но когда вот стала станция заполняться дымом, я помню, прозвучала команда так, готовиться к срочному покиданию. Это нужно было подготовить корабли. У нас там 2 было. К срочному покиданию. То есть вот, открыть его, посмотреть. И я залетел в этот корабль. Смотрю, он весь в дыму. И вот реакция человека, попавшего в задымленную комнату, это открыть окошко. И вот она возникла, эта реакция, желание. И потом пришел страх прям моментально, потому что я понял, что окошко-то не откроешь в космосе. Там вот, вот. И вот здесь я испугался, наверное, ну, стало так страшно, это второй раз. Вот первый раз, когда я увидел огонь там, вот, моментально так вот, то, что в ступор так вело. А и второй раз, когда пришло осознание, что вот Земля там, далеко, что станция маленькая, между нами там по высоте там 400 километров, и к нам пожарные-то не приедут. Окошко открыть не можем, пожар продолжается, значит, можно здесь и умереть. Не выберешься. Вот. И тут вот это был такой мгновенный страх, который он тут же прошел, потому что нужно было делать что-то. Нужно было поставлять эти огнетушители, нужно было брать эти противогазы. В принципе, вот такого животного страха не было. Я знал, что мы всегда спасемся, потому что ну, тренируют нас на это дело. Не выживать в этом в дыму. У нас нет таких способностей и в пожаре не гореть. А выжить вот в этой ситуации, там, ну... покинем станцию, ну, вернемся на Землю.
Вот. Ну, пожар потушили, я так понимаю, все.
Да, я думаю, да.
Давайте вернемся немножечко, не немножечко.
Давайте сильно назад. Да, сильно назад. Вы космонавтом с самого детства хотели быть?
Да.
Потому что ведь поколение, да и не одно поколение детей, когда их спрашивали, вот кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь, они твердо говорили: я мечтаю стать космонавтом. Вот вы были таким ребенком?
Был таким ребенком, потому что я жил же в это же время, это раз. И на моих глазах вот все вот эти вот первые люди полетели. Ну, я тогда был совсем ребенком, когда полетел Гагарин. Вот, а потом уже стал сознавать, вот, и все смотрел, как они летают, на каких кораблях и так далее, и так далее.
Но ведь дети, сотни, тысячи детей говорят о том, что они мечтают стать космонавтами и становятся единицей. Вот в какой момент ваша мечта превратилась в ваше решение?
Значит так, во-первых, мечта была с самого детства, это раз, и она так на протяжении всей жизни меня и сопровождала. И так получилось, что я, допустим, вся жизнь, она была построена, и в принятии решений тоже, вот вокруг этой цели, вокруг этой мечты, даже не вокруг, а чтобы способствовало этой мечте. Допустим, я понимал, что в космос может полететь только здоровый человек, а здоровым это значит, нужно мне спортом начать заниматься. И я пошел заниматься гимнастикой. Не скажу, что мне это нравилось, я со слезами на глазах, но пошел, занимался там и стал мастером спорта по гимнастике.
Ничего себе воля. Вот так вот.
Нет, ну,
мечта.
Ну, правда, это
может быть воля, а может быть и без воли. То есть я пришел заниматься, и не хватило воли уйти. Или, скажем так, найти другой вид спорта, который мне был более интересен. Дальше я попал. Дальше, вот я школу закончил, и у меня был выбор, куда пойти-то. Либо в институт физкультуры, либо в летное училище, либо в институт.
Угу.
Вот. Ну, скажем так, вот была возможность уйти в сторону. Вот пошел бы я по спортивной стезе, я бы там, может быть, достиг бы побольше того, чего сейчас достиг. Ну, не знаю. Тогда мне говорили так, Саша, тренер говорил: ну, успеешь ты налетаться. Да налетаешься, ты попадешь в сборную страны, ты будешь летать там по этим странам. Мне жутко хотелось полететь в другие страны в то время. Вот. И думаю, ну, если я пойду в физкультурный, я не стану космонавтом. И я сжимал зубки и шел в ту сторону, где можно стать космонавтом. Я пошел в авиационный институт, поступил. Потом попал на предприятие, которое делает космическую технику, и наступила перестройка. И я думаю, так, я еще не в отряде был. А мне очень тогда, мне тогда было это приятно, то, что она наступила, перестройка. Это то, что можно делать то, чего ты хочешь. Вот. И с кем-то мы начали, с друзьями, там, думаю, надо организовать кооператив и делать там то, что ты хочешь, и делать хорошо. Вот. И действительно зарабатывать деньги. Не воровать, а зарабатывать. Вот. И начал в этой области крутиться. В смысле об этом. Но как только пришло решение, что, вернее, подошел к этому перекрестку, я ухожу в этот бизнес, то я подумал, если я уйду туда, я не стану космонавтом. И очень больно было отказываться от этого. Когда я заканчивал институт, вот тоже такой момент был, который, ну, нужно было принять это решение, мне в конце предложили пойти в ГИМО, этот институт международных отношений, говорят, там, на третий курс, все. Вот тогда у меня вот все в душе заиграло, надо же, я пойду, я могу там быть, могу, я стану дипломатом, я буду ездить. А это тоже была такая страсть. Вот. И опять, если я туда пойду, я не стану космонавтом.
Сейчас вся жизнь, да,
будете летать, но не так далеко.
Да, 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 да. И даже когда в отряд, вот в отряд попал, это было уже 90-е годы, когда пошел развал всего. И ребята, которые ушли в бизнес как нормальные люди, они уже там стали богатыми. Помню, как-то встречаемся с ними, они говорят, ну вот как-то там, я говорю, да вот нормально, там готовились, там к космическому полету. Он говорит, когда полетишь? Я говорю, ну не знаю, лет через 10, наверное, так. Да. Они говорят, да, а когда полетишь, тебе, наверное, квартиру дадут. Я говорю, да. Машину, я говорю, да. Так думаю, да, действительно, когда слетаю, вот это все дадут. Вот. Потому что купить на тот момент у меня не было этой возможности. И они говорят, знаешь что, а пойдем к нам. Вот сколько ты получаешь? Я говорю, ну вот столько-то. Они говорят, ну вот у нас будешь получать в 10 раз больше. Через год ты купишь квартиру, машину. Вот помню, вот так вот все сжалось внутри. Думаю, вот сверну ведь, не полечу и не стану я космонавтом. И, как сказали, больные вы люди.
Слушайте, потрясающе. То есть вся жизнь состоит из перекрестков. Если я туда пойду, я никогда не полечу, не стану космонавтом. Вот если я вот это сделаю, да, и получается, что вот вся она такая, так произошла. Вот вы говорите, что вот вы когда рассказываете, вот я готовлюсь, когда полетишь, лет через 10. То есть вы понимали, что полет в космос, он состоится очень не скоро, что к этому очень долго готовиться. Или что? Вот я просто не очень представляю себе, как это ждать 10 лет, там, да, или сколько-то, 5 лет, зная о том, что раньше этого не произойдет.
Да я скажу больше. Еще даже будучи в отряде, когда ты готовишься, вероятность твоего полета не 100%. Потому что ты можешь не дожить до своего полета. Ну, я имею в виду, там, на экзаменах срезался, тебя отстраняют. По здоровью там нашли какие-то зацепочки, тебя отстраняют. Угу. Вот. То есть вероятность даже вот этого достижения цели не стопроцентная. И ты, когда я говорил там с ребятами, когда разговаривал, я говорю, ну, я не знаю там, когда. И даже неопределенное время. Ты можешь и 10 лет, можешь и 15 лет там просидеть.
Может,
и я поэтому и говорю, что вот, как они сказали, больной человек, потому что, ну, это ненормально. Это ненормально для нормального, для вот теперешнего понимания, когда люди говорят, вот я вот сейчас хочу четко понимать, что я хочу, и идти. И меня вот эти вот «может быть», оно не устраивает.
Ну, это такая теория малых дел. Я вот здесь, сейчас немного сделаю то, это, это.
Да, да,
а
это
когда
потом,
у человека
да,
есть уже одно большое дело, одна большая цель, идти к ней не сворачивая, каждый раз это принимая решение, исходя только из этого.
Это сложно. Я скажу, что вообще, ведь даже достигнув этой цели, я опять оказался на вот этом перекресточке, или даже более того, я... Ведь я же все время стремился полететь, посмотреть на Землю со стороны, то есть полететь в космос. И никогда не ставил себе вопрос, а что я буду делать дальше. Угу. Потому что я не мог ставить вопрос так вот, потому что знал, что вот если я полечу, ну там все будет понятно. Если я не полечу, ну что думать о том, что будет после полета, о чем. И оказался в ситуации такой... прозаически, просто помню, проснулся после полета, естественно, там...
На земле.
На земле, хорошая погода, небо голубое, помню, в окошко, солнышко светит, то есть вот все хорошо, и я вдруг осознаю, что моя мечта сбылась, а я еще живой. Мечта жизни сбылась, а у тебя больше нет мечты. И на самом деле это тоже было очень трудно. Вот там внутри себя это смириться с этим. Ведь ты должен новую мечту родить.
И вы приняли решение придумать себе новую мечту?
А, скажем так, я какое-то время жил без мечты, так, бесцельная жизнь была такая. То есть я вот как вот тёк, как шло все по течению, так вот я вот и плыл вдоль этих берегов жизни. С той же скоростью, вот куда мне несет это русло, и не знал, а что же я хочу дальше. Ну, я хотел, конечно, полететь. Это уже была не мечта. Вот я бы уже там, допустим, второй полет, если бы он состоялся, я бы, наверное, уже по-другому смотрел бы там менее восхищенными глазами на ту же Землю. И я бы ничего нового не увидел бы. Вот. То, чего я хотел по жизни, там, походить по другим планетам, я понимал, что это не получится. Угу. Просто я не доживу до того момента, когда построят этот космический корабль, и люди полетят там хотя бы к Марсу.
Это интересно, вы сказали, что не факт, вот каждый, кто готовится, не факт, что он полетит. А где вот этот перелом? То есть вот после чего случилось вот чье-то решение, что вы летите? Что произошло?
Ну, во-первых, это было такое некое стечение обстоятельств. То есть, ну, там начальство, оно смотрит, кто должен полететь. Они же не решают это конкретно вот в этом году, кто там полетит. Там сейчас расписывают все. Угу. Вот, отряд космонавтов расписывают на долгие годы, там на год, на два, на три, на четыре в экипажи. Угу. Потому что есть такая долговременная программа. И ты уже, ты знаешь, да, вот тебя там запланировали там, угу. через три года. Ты начинаешь работать. Но это через три года тебя запланировали. Каждый год ты подтверждаешь это. То есть каждый год там все собираются и смотрят, а как вот он успевает там все сдать там или как? Не нарушал ли он там где-то дисциплину, а все ли у него хорошо со здоровьем? И решают, да, все нормально, значит, мы
остается,
его... Остается да. в плане. Угу. Вот. И ну, я так и оставался в плане, и, в принципе, я по плану-то и полетел. Единственное, что мне повезло, я не 10 лет ждал, я ждал 5 лет. Но это были уже такие внешние обстоятельства, которые помогли мне. То есть люди, которые были передо мной, там, тоже были проблемы по здоровью, и их так это, убирали. Угу. И тогда...
В порядке живой очереди Путь как-то расчищал. За 5 лет дошло и до вас дело.
Да.
Ну, все-таки мне интересно, я думаю, что это уже тогда мы после перерыва обсудим, вот какие решения принимает человек, который просыпается утром и понимает, что мечта всей его жизни сбылась.
Да, потому что это, и мы уже видим, и вы сами рассказываете, что это был длинный путь, и каждый раз этот путь, собственно, состоял из этих перекрестков, да, и вот, а что потом, какие перекрестки? Потом возникают, это действительно после перерыва узнаем. У нас наши слушатели задают вопросы. Ну, я понимаю, что интересует наших слушателей. Я тоже, когда вижу живых космонавтов, мне хочется спросить что-нибудь такое глупое, потому что я очень интересно. Очень много книжек про космос мы прочитали, очень много фильмов мы посмотрели. И насколько все это похоже на наше представление о космосе. Ну, вообще-то, честно говоря, не всегда похоже. Ну, мы зададим вопросы нашему гостю. Это Александр Лазуткин. Буквально через пару минут продолжим.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTBI представляют.
Интересно. Продолжается программа «Разбор полета». У нас в гостях герой России, летчик-космонавт, директор Мемориального музея космонавтики Александр Лазуткин.
А обещали вы нам рассказать, как это принимать решение после того, как мечта жизни исполнена?
Ну, я тогда сказал, что это, во-первых, очень неприятный момент в жизни, когда ты понимаешь, что у тебя нет другой мечты, а ты всю жизнь шел к мечте. У тебя уже как по инерции, ты уже привык бежать. И вдруг ты останавливаешься, кажется, бежать не нужно. Вот. Я привык лезть на эту гору, покорять ее, а потом, когда покорил, смотрю, больше гор-то и нету. А что делать? Что я еще хочу в жизни? Вот. И года 4, наверное, я жил в этом таком бесцельном...
Без решений.
Без решений, да. Я искал, ну что же мне придумать, что же придумать. Наверное, нашел себя, то есть я какие-то там начал программки для детей делать, эти образовательные. Уже интерес такой почувствовал, что вот могу чем-то увлечь детей. Но, скажем так, вот такой большой мечты у меня пока так и не пришло. И жалею об этом. Грущу об этом, не жалею.
Я просто... вот мы к этому еще вернемся. Я хотела спросить про... Вот вы рассказываете про отряд. да? Угу. Что это такое, как туда попадают, и как это все происходит? То есть вот мы сейчас в перерыве, я пыталась это выяснить, мне, правда, было очень интересно, как живут люди, которые готовятся к полету в космос.
И там вот, мне еще хотелось бы отдельно выделить решения, которые принимает отряд, они насколько коллективные, насколько могут быть индивидуальны? Потому что вы же работаете все вместе в космосе.
Так, мы в космосе мы работаем, как экипажем мы работаем.
Да, экипажем. А, ну, отряд, тогда расскажите, что есть отряд, что есть экипаж.
Отряд – это набор людей, или такой, компания. Компанию людей, группу людей, которые готовятся к космическому полету. Каждый к своему. Вот, и они изучают всю космическую технику, науки разные, и тренируются, и готовятся
лететь.
Лететь, да.
Но не факт, что все вместе летят.
Нет, конечно, нет. Нет, ну, все вместе. У нас отряд 30 человек, там, или там около 40. Они, конечно, все вместе не полетят. У нас трехместный корабль. Вот. Поэкипажно, каждый по своей программе. Вот. Это есть. Как проходит...
Ну, как вот день? День человека, день... который готовится полететь в космос. С чего начинается?
Значит, этот день, он вообще расписан по часам. Вот это было трудно, надо привыкнуть. А потом уже ты понимаешь, что это легко, когда у тебя... Написано, в 9 часов ты должен прийти и сесть за парту. И ты приходишь, садишься за парту, и ты знаешь, какой предмет ты будешь изучать, какой тебе будут рассказывать. Потом у тебя там занятия там, по кинофотоподготовке, потом ты идешь обедать, и все это есть, и потом идешь дальше на подготовку. Все у тебя расписано вплоть до отбоя. Ну, нет, до отбоя. До 6 часов. Потом ты идешь домой, ты понимаешь, надо там покушать, еще подучиться немножко. На следующий день и так далее.
Вечная школа.
Это вечные школы. Это причем это уже это не самое интересное вообще в жизни. Это, скажем, это если так я буду рассказывать, то в космос мало кто захочет полететь. Вот. Причем я говорю, ты понимаешь, что тебе нужно это выучить, тебе это нужно выучить хорошо, даже не хорошо, а отлично. Потому что сдать экзамены нужно тоже на отлично. А в школе меня не учили, я не был отличником, и в институте я не был отличником. И потом сожалел об этом, потому что учиться хорошо, на отлично – это отдельная наука, и нужно быть готовым к этому внутренне. Вот. Вот в те времена это была совершенно полная оторванность от жизни, которая протекала вокруг тебя. Я помню... 2 года я жил в Звездном городке. Я каждый день ездил. Нет, не каждый день. На субботу-воскресенье я приезжал домой. Угу. К семье. Меня там кормили, меня там поили, радовались все. Вот. Потом я уезжал, и опять я садился вот в этом лесу. Звездный городок в лесу находится. Угу. И что там снаружи происходит? Какие там политические страсти творятся? Ну, не знаю я, потому что времени не было. И помню такой момент, когда я приехал домой, мне супруга говорит, Саша, там сходи, вот купи там молочка, там хлебушка и так далее, и так далее. Я взял какие-то денежки, пошел. И когда я увидел, сколько стоит хлеб, и смог купить, у меня денег оказалось там, ну, грубо говоря, на батон хлеба, а я должен был купить и то, и то, и то, и я вроде бы взял по старинке-то столько денежек, сколько нужно. То есть, оказывается, инфляция
уже
есть.
Уже по старинке, да. То есть, столько времени прошло,
оказывается,
уже по старинке.
Оказывается, инфляция есть. Оказывается, продукты питания дорожают и так далее. И так далее.
Космонавты по-настоящему оторваны от земли
люди. Это я в то время, да, в то время.
А отряд потом расписывают на экипаже.
А, да, обязательно. Не потом, в принципе, расписывают. Да, процесс постоянный.
Да, после того, как расписан экипаж, и вы знаете, что вы с этими людьми полетите в космос, и вы друг для друга становитесь всем опорой, надеждой, да, плечом, тылом. И вот здесь вопрос коллективных решений и решений индивидуальных, потому что у вас там было много нештатных ситуаций, и станция с прогрессом сталкивалась и прочее. Угу. Вот тут как решения принимались в вашем случае?
Я думаю, может быть, я так это немножко уведу вас в сторону от этого. Когда мы стали экипажем, вот нас объединили, то вот здесь нужно, и мы стали работать, вместе, появляется новый человек, как бы он к тебе пристроен. И ты уже должен с ним работать как с экипажем. То есть и свои решения, которые ты принимаешь, ты должен уже сознательно или несознательно, но соизмерять с тем, а он примет эти решения. Они, как правило, сначала касались таких вещей, там, ну, когда по работе, я, допустим, я понимал, что мой командир, он более опытный, я склонялся там, говорю, что по работе, вот он принимает решение, я с ним соглашаюсь просто потому, что он более опытный. Когда мы полетели, то здесь вот уже вещи стали бытовые такие, вот что я должен делать, должен ли я там настаивать на своей точке зрения, там командира заламывать, если я вижу, что он не прав. А и стоит ли заламывать его, то есть как? Угу. Говорить, я лучше знаю, там, я институт закончил, а ты там только военное училище. Вот. Здесь нужно было очень тонко вести себя, даже когда понимаешь, что он не прав, нужно его очень аккуратно выводить на то, ну, чтобы он принял.
Его решение якобы.
Да, да, да.
А сколько вы в космосе провели?
Полгода я провел.
Полгода. Это все в невесомости.
Да.
Это все в окружении одних и тех же людей.
Одних и тех же людей, да.
Это... Вот, опять же, это такие ощущения от фильмов и книжек, что полгода в замкнутом пространстве, в невесомости с одними и теми же людьми не хотелось там, не было там драк, там еще чего-нибудь. Ну, правда, это
конфликт.
Чужие люди вам вообще... Как это все вообще происходило?
Плюс вы еще от них зависите, ну, так же, впрочем, как они от вас.
Да, да, да. Ну, скажем так, это... Когда я полетел, я не думал, что такая проблема вообще существует. Потому что я души не чаял в командире, я знал все то окружение, которое будет ко мне прилетать, к нам будет прилетать с экипажем. Вот. И сильные и слабые стороны знал. И думал, ну, я человек, во-первых, коммуникабельный, поэтому я со всеми смогу ужиться. Вот. И это меня, сия чаша, минует, вот этой психологической несовместимости. Вот. Но вот этот длительный полет, когда мы уже вместе работали не только с командиром, там, и с тем же американцем, я увидел, что вообще проблема психологической совместимости есть, потому что ты начинаешь в человеке замечать то, чего ты не замечал, и причем ты замечаешь немножко с такой стороны. Мне это не нравится. Вот... Ну, не нравится мне, как Василий там каждое утро причесывается. Вот, не знаю, у меня разницы никакой не было там, и до этого вообще я и внимания не обращал. Мне нравилось, что Василий всегда хороший, причесанный, побритый, а тут вот на тебе стало это не нравиться. И здесь нужно было... И вот это вот... Ты заметил что-то у него не такое... А потом ты начинаешь цепляться за это как снежный ком. И ты видишь, он тебе уже не нравится, как он тебе улыбается. Тебе не нравится, как он перед тобой сидит и разрывает пакет. Это все может накапливаться, и причем это накапливается на самом деле. И может привести вот к тому, что мы говорим, там, можно и подраться. Легко можно подраться.
Можно подраться в невесомости. Серьезно.
Вопрос интересный, потому что была такая ситуация, когда очень хотелось подраться, но не с командиром, там, а командир был на нашей стороне. И здесь я подумал, как мне этого человека побить. А в невесомости там совсем другая ситуация. На Земле драка она происходит по своим законам.
Ну, конечно, вот. Гравитация.
А в невесомости там так, там если ты человек, ну, грубо говоря, там, если ты его ударишь, то ты сам отлетишь в сторону. Вот. И вся драка, она будет будет похожа на некую такую комическую сцену.
А вы чем-нибудь в него бросили?
Да, она так медленно, плавно прилетела.
Нет. Тогда ты думаешь... В принципе, та же как бы тема в передаче, как принять решение. Тебе очень хочется побить его. Этого человека. Ну, нужно побить, потому что вот все, на все 100% уверен, что он плохой, и за это нужно темное ему устроить. Но тут ты думаешь, ага, ведь это все-таки иностранец. Это может быть это какой-то такой международный конфликт возникнуть. Это раз. Потом, Все там происходит это обучение. Это как выйти-то из этого конфликта, из этой ситуации? Вот. И побить нельзя. Вот. А побьешь, значит, он обидится. А мы экипажем работаем.
И потом все равно придется работать.
И потом придется, да, ты сможешь ли потом-то решать эти вопросы? Да. Да. Вовремя только подумать надо, что, а что дальше-то?
И решили не драться в невесомости.
Нет, я решил не драться, а тогда пришло такое решение, которое, понимание, вернее, от этой ситуации, что то, что он тебе не нравится, это не значит, что это плохо. Вот ты думаешь, он плохой, он вообще поступает очень плохо. Но это твоя точка зрения. А ты подумай вообще, ведь этот плохой человек, он для кого-то хороший.
Какой бесконфликтный, Александр Иванович, вот там человек.
Буддистом не стали в космосе случайно?
Не, ну скажем так, это помогло просто выжить.
Задают много вопросов о том, как это в космосе. Вот Евгений Спензовый рассказывали про пожар. Он спрашивает, фантастических фильмов правдоподобно показывают пожары, катастрофы на космических станциях? Ну, я пошире вопрос. Вот когда вы потом смотрите фильмы
про космос,
не смешно?
Или смешно.
Смешно?
С улыбкой воспринимаю. Скажем так, это... Потому что неправильно это раз, в 90% неправильно. И второе, ты понимаешь, ах, это же зритель, то есть это игра на зрителя, то есть здесь много утрируется, много, как это, преувеличивается.
Угу. Вот. Все так героически.
Да.
А там, на самом деле, такие обычные героические будни.
Вот разве, простите, вот подождите, вот вы летите, вы полгода проводите на станции. Станция сталкивается с прогрессом. На станции пожар, разгерметизация. Миллион нештатных ситуаций, по-моему, ни у кого столько не было. Разве это не героизм?
Нет, ну это может быть, это, конечно, героизм, но это как бы... Это вот вы оцениваете это дело, как разве это не героизм? Я сейчас вот... ой, Господи, о чем же я хотел сказать-то? Вот по поводу героизма. Когда у нас был пожар, вся станция в дыму, мы пожар потушили. Пожар потушили. Дым еще есть. А противогазы, которые у нас есть, они имеют маленький срок действия. Ну, там, минут, там, полчаса пусть они работают. И мы сидим в этих противогазах и думаем, что дальше делать. Мы понимаем, что вот после пожара наверняка в атмосфере что-то есть такое вредное. Земля нам не говорит, что там вредного. Они говорят, вот, не знаем. И командир, вот Валера Корзан, тогда принимает решение. Так, ребята, значит, я снимаю противогаз, а вы остаетесь, вы смотрите за мной. Вот этот вот геройский поступок, он вот в той ситуации, когда мы сидим, и мы не знаем, чем мы дышим, и насколько это будет влиять на здоровье, человек принимает решение. Я буду испытывать это. Потому что если... Ему бы станет плохо, тогда станет понятно, что мы тут же все разбегаемся по кораблям и летим на землю. Вот. Но это если ему станет плохо. И он берет все это на себя. Вот это вот героизм.
Да. Таня спрашивает, сколько раз может слетать в космос космонавт? Кто это определяет?
Он может слетать, ну, столько, сколько он... Ему удастся, сколько столько сможет. Наверное, есть эти критерии какие-то врачебные, которые там говорят о том, что там, не чаще, чем раз в 3 года, может быть.
А вот после того, как вы слетали в космос, вы прилетели на Землю, что было потом? Как вы стали директором Мемориального музея космонавтики? Мы уже говорили
это,
об этом.
Это простая житейская ситуация, когда я, во-первых, я готовился к полету, и по медицинским показателям меня сняли с подготовки.
А, то есть вы еще второй раз должны были полететь, но не полетели?
Да, да,
по...
да. Угу. Вот. И когда меня сняли, то мне стало понятно, что я не полечу в космос. От этого мне стало грустно. Я, опять же, пребывал в состоянии думать, что дальше делать. И... Тогда мне предложили, вот, может, там... Я работал на предприятии, которое делает космическую технику, и продолжал это работать. Но это мне уже столько времени там проработал, что мне уже было неинтересно. Я говорю, вот, я решил пойти
И теперь вы принимаете сложные решения в своей жизни, увольняете сотрудников.
Ну нет, мне кажется, что на самом деле, будучи директором мемориального музея космонавтики, вы берете на себя в том числе и ответственность за то, захочет ли маленький мальчик или маленькая девочка стать космонавтом, или не захочет, придя в ваш музей.
Правильно, и это и есть...
И это
та задача,
вполне,
которую да, я должен...
Вполне себе большая очень мечта и большое дело. Вселить в людей опять надежду, восторг и трепет перед космосом.
Да я согласен.
Да я вас не уговариваю.
Я представляю, к вам приходят вот эти целые классы, наверное, да, детишек из школы, и смотрят вот этими восхищенными горящими глазами там на музей, на вас.
Они смотрят, да, но сейчас как директор меня интересует, я должен думать, вот они когда приходят сюда, на них это действует так, что у них глаза загораются, или не действует? И что нужно сделать, чтобы... Они уходили отсюда с горящими глазами, потом приходили еще, и потом вообще становились космонавтами.
Так действует или нет?
Не на всех.
Ну, это нормально, не все становятся космонавтами.
Правильно, вторая мечта тоже должна как-то не сразу сбыться. А у нас в программе «Разбор полета» есть рубрика, в которой гость сам выбирает те вопросы, которые пришли на сайт, и на два из них отвечает. Я думаю, что вполне можем уже к этой рубрике и перейти. Вот вопрос от Константина Барановского. Александр, скажите, не обидно за себя и за профессию? Ведь сейчас никто не знает и не помнит имен космонавтов. Многие даже не в курсе, что там в космосе вообще кто-то летает. Работа же от этого менее опасной и тяжелой не стала.
Ну, скажем так, мне это не особо-то обидно. Ну, нет, обидно, что такое отношение к профессии вообще появляется у других людей. Но, с другой стороны, я знаю, что профессия от этого хуже не стала. Она была опасной, она была, как там сказано, еще там что-то про нее такое хорошее.
Тяжело.
Это настоящая мужская профессия. Это профессия для настоящего человека. И это единственная профессия, которая позволяет тебе совершать кругосветные путешествия за 1.5 часа. Это единственная профессия, которая пока дает тебе возможность полетать, как птицы, в невесомости. Это единственная профессия, которая тебе показывает, в принципе, весь спектр. Вот ты когда готовишься к полету, ты и доктор немножко, ты немножко ученый в этой области, немножко ученый в этой области, ты инженер и так далее, и так далее. И ты вот это все, как бы, как артист, ты переживаешь все эти профессии. И ты понимаешь, где лучше, где хорошо. Вот это вот самое важное в этой профессии. То, что сейчас не знают, кто летает, это плохо. Это плохо. Это мне обидно за державу, что вот в таком состоянии это находится. Потому что те люди, которые летают, и вообще вот то, что они это делают, об этом надо говорить. И не говорить так, чтобы это набило оскомину, чтобы потом было неинтересно. Вы рассказываете интересные вещи. Ведь люди работают в необычных условиях. Расскажите об этом. Люди делают задачи, которые здесь не решаются на Земле, а решаются там. Так расскажите о них.
Конечно, я правда, вот вы рассказывали, что вот вы проснулись и увидели там на улице хорошую погоду, небо, солнце. Каково это смотреть? Это я уже не вопрос слушала, мне просто правда интересно. Каково это смотреть на небо и понимать, что вы были с той стороны?
Я там был с той стороны. Я был там. И мне намного интереснее сейчас по-другому. Я вот в метро, когда еду, я прохожу, допустим, по вагону, вот все люди сидят, книжки читают. Я думаю, они даже не представляют, что сейчас по вагону идет человек, который был там.
Да, пожалуй. Еще один вопрос от нашего слушателя. Он спрашивает, американские марсоходы показали высочайшие достижения ученых. Стоит ли запускать на Марс людей? Есть ли такие задачи, которые пока не может выполнить техника на Марсе, необходимо присутствие космонавта? Следите за марсоходами же, да?
Слежу, потому что они интересны, потому что я сам хотел на Марс слетать, да, вместо марсохода там походить. В принципе, космонавты, которые... Ну, во-первых, запускать человека надо туда. Просто потому, что этот человек, он должен пройтись по этой планете, посмотреть, все ли там нормально, все ли это там так, как говорят эти самые марсоходы и все аппараты, которые там побывали. Вот. Сейчас человек, он космонавт, он все равно работает с этими автоматами. Когда какие-нибудь эксперименты проводятся, исследования проводятся, ведь исследование проводит автомат. Человек только готовит его к этому проведению этих исследований и следит за тем, чтобы там все было нормально.
Угу.
Вот. И поэтому, когда говорят, а вы скажите, а вот что может человек, а что не может человек, не скажу, не знаю. Человек всё может все. Он даже вот сломался марсоход, он подошел там, гайки подтянул, и все, если он рядом в это время находится. И марсоход пошел дальше. Протёр ему там солнечной батареей, все, пошла энергия. А когда нет человека, этот, сам себе этот аппарат себе ничего такое сделать не сможет.
Да. Еще наши слушатели спрашивают, вот Таня, здесь сразу несколько вопросов, у нас, правда, полтора минуты осталось, спрашивают, как живут космонавты сегодня, что делают, как обеспечены, и ну, чем вообще после полета люди занимаются?
После полета люди занимаются тем, что либо начнут готовиться опять к новому полету, либо ищут себя где-то на стороне, то есть это в зависимости от того...
Ну, отрасль, она позволяет там без проблем куда-то вот еще уйти работать и быть
нет, уйти, ты можешь уйти куда хочешь, это раз. Конечно, хотелось бы остаться в этой отрасли и приносить пользу, это,
угу.
Вот, но это не всегда удается. Вот, как мы обеспечены, мы, государство не особо нас обеспечивает, то есть, как нам сказали, что мы за полет получаем столько, что, говорит, я, говорит, за месяц столько зарабатываю, сколько вы за полгода получаете.
Слушайте, у нас осталось полминуты, и последний вопрос.
Давайте.
Наверное, знаете что, я, наверное, не будем задавать последний
нет,
вопрос, я вот что хочу спросить.
Вопрос.
Вот есть там 15 секунд, вот... Сейчас нас слушают, в том числе ребята, которые, может быть, хотят полететь в космос. Что они самое важное, что они должны знать?
Вот знать то, что если они полетят в космос, я уверяю, вы сразу поймете, что никакие. Вот вы не зря туда полетели, не зря затрачивали силы, не зря страдали, не зря там мучились. Вот все это стоит того, чтобы полететь. И посмотреть.
Спасибо большое. У нас в гостях сегодня был Александр Лазуткин, герой России, летчик, нав директор Мемориального музея космонавтики, человек, который все свои решения в своей жизни принимал, исходя из своей мечты. Я надеюсь, что Александр послужит нам всем примером. Спасибо большое, Александр Иванович. Всем счастливо.
Спасибо.